Скажите, ваша христианская жизнь, она часто наполнена торжеством? Ваша христианская. Торжествуете часто со Христом? Или мы чаще все-таки как-то скорбим, переживаем, заботимся, да? О чем сегодня был стих? Не заботьтесь о том, да? У каждого дня достаточно своей заботы. А хотелось бы торжествовать во Христе? Или это как-то не по-христиански? Не очень. Да. А быть поскромнее. Причем о торжестве я говорю не о таком, знаете, как сейчас иногда можно встретить такое торжество, когда человек сам себя разгоняет, и он такой, надутое торжество. Провозглашаю, я буду торжествовать. И вот в таком духе, скажем так. Психологическое торжество его называют. Когда сам себя человек нагнетает, вот в этом вот пребывает. Я не о таком торжестве говорю. Я говорю о торжестве, когда ваше сердце наполняется радостью, и вы понимаете, что вы со Христом, и вы идете, и Он с вами, и все будет хорошо, и Он за вас умер, и вы с Ним, и Он с вами сейчас. Вот это торжество. Я о таком. Хотели бы вы, чтобы оно было в вашей жизни чаще? Я бы хотел. И об этом мы сегодня говорить будем. Как нам достигать этого торжества? Или что нам дает это моральное право? Что наполняет наше сердце этим торжеством? И ответ, на самом деле, он простой. И можно его сказать вот так в одном предложении. Сохраняйте верность Христу. Все достаточно просто. Но, конечно же, нас не устраивает этот простой ответ. Нам хочется понять, а почему? Почему именно верность? Как верность? Зачем верность? Чего ради верности? И мы с вами сегодня опять обращаемся к первому посланию Петра и будем отвечать на все эти вопросы. Мы будем с вами понимать, как же нам со Христом торжествовать, сохраняя верность Ему. Открывайте первое послание Петра, 3 глава, и мы будем читать 17 стиха. Первое послание Петра, 3 глава, 17 стих. «Ибо если угодно воле Божией лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя, проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобно всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который, вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы». Вот так незаметно мы с вами добрались до самого сложного текста первого послания апостола Петра. В данном тексте мы видим с вами, как обычно, Петр это делает, он делает определенное утверждение и потом аргументирует это утверждение, ссылаясь на Ветхий Завет, ссылаясь на Писание, ссылаясь на действие Бога в истории. Он не из своей головы эти вещи берет, он не из своей головы придумывает концепцию христианства и христианской жизни. Он это берет из Священного Писания. Дух Святой говорит ему и помогает истолковывать Священное Писание, понимать историю и доносить это до нас с вами. И в данном тексте много переплетается в аргументации Петра понятий, терминов и вообще сам механизм. Я немножко завидую первой церкви, которые так хорошо, судя по всему, были наставлены вообще вот ветхозаветной вере, были осведомлены, что, судя по всему, они понимали этот текст достаточно просто. Они просчитывали и, скорее всего, они должны были понять. Петр писал достаточно понятно. Нам же с вами придется углубляться, более внимательно рассматривать этот текст, чтобы понять, в чем заключается аргументация Петра. Но прежде всего мы с вами посмотрим в контекст, чего вдруг Петр начинает говорить об этих вещах. Мы с вами помним, что первое послание Петра, оно написано к верующим, рассеянным. В основном это были верующие из иудаизма, то есть евреи, но также и, скорее всего, в какой-то части были и обращенные язычники. Петр обращается к ним и предупреждает их или наставляет их, как переживать страдания. И во всем этом размышлении, во второй главе он обращается к тому, что обращает их внимание на миссию самой церкви. Он объясняет, почему они до сих пор оставлены здесь на земле. Они спасены Богом, имеют залог вечной жизни, сокровища на небесах, но они оставлены здесь, чтобы жить здесь. Для чего? Петр со второй главы начинает объяснять, что Бог учредил быть церковью. Камнем поставил краеугольным Иисуса Христа, на котором вы строите дом духовный. Помните, мы с вами об этом размышляли. И дальше он начинает размышлять о миссии церкви. Мы с вами, помните, говорили, что главное это отвергнуть плотские желания и жить для Бога, жить для других. Это как бы такая сердцевина миссии церкви. И в этом самом церковь становится неким водоразделом или барьером или рубежом для людей, которые принимают Христа, либо не принимают Христа. Весь мир делится на две категории. Нет какой-то третьей категории, нет серого. Есть черное и есть белое. И дальше апостол Петр во второй главе, во второй половине начинает переходить к конкретным вещам в жизни человека, в чем является его, в чем должна выражаться христианская миссия, в чем должна выражаться правильная христианская жизнь. Он говорит о том, что есть начальство, да, которому нужно подчиняться, Бог учредил определенный институт власти. Потом он переходит к вопросу труда, и он говорит конкретно здесь о рабах, которые находятся в сложном положении, которые должны подчиняться господам. Дальше он обращается к вопросу семьи. И вот третья глава, начало, мы говорили с вами о том, как в семье это проявляется, миссия христианина. Далее, после семьи, помните, мы с вами с 8 стиха говорили, есть такое слово там, как Петр говорит, наконец. То есть это такой некий под итог, что ли, всего его размышления, и он обращается теперь ко всем. Не по категориям конкретно, относится ко всем. И здесь он что говорит? Вы имеете в себе потенциал и призвание благословлять других, несмотря на то, что вам причиняют зло. В ответ на зло вы призваны благословлять. Это с 8 по 12 стих. С 13 по 16 стих, что дальше, как он развивает свою мысль? Так, вы призваны благословлять. Помните, в 13 стихе мы читаем, и кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Некоторое действие церкви, которое происходит в этом мире, когда церковь становится настоящим ревнителем доброго, когда мы становимся ревнителем доброго, таким образом притесняется зло, оттесняется зло. И через наше доброе свидетельство происходит торжество Царствия Божьего здесь, на земле. Однако, уже там Петр говорит, что если и страдаете, то есть церковь, конечно, о своем добром свидетельстве, в своем рвении к доброму определенным образом закрывает уста невежеству безумных людей, как говорит Петр. Однако могут быть и будут, скорее всего, нападки, и будут страдания, и будут сложности. И мы с вами говорили о том, что, как написано в 14 стихе, «Но если страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Вы блаженны, то есть вы счастливы. В принципе, вы ревнители доброго, выполняете миссию Христа, но вдруг вы сталкиваетесь со страданиями. И Петр говорит, что в этом вы счастливы. Мы говорили с вами о том, что счастье тут заключается отчасти в том, что вам выпадает миссия первопроходцев. Вы там, где вы сеете, там вы, где светите своим светом, там, где вы солите, да, там вы первый человек. Или, возможно, один из тех, которые должны заложить этот фундамент света Божьего. И, конечно же, вы будете сталкиваться со страданиями, с сопротивлением, потому что там привыкли мыслить люди иначе. Там движет всем эгоизм. Там движет всем алчность, там порок. Вы провозглашаете там другой подход к жизни. И, конечно, вы сталкиваетесь со страданиями. И здесь дальше с 17 стиха по 22 стих. Петр опять возвращается в 17 стихе к 14. Сейчас мы будем смотреть подробнее. И продолжает эту мысль. И в двух словах, вот эту с 17 по 22 стих можно выразить следующим образом. Сохраняйте верность Христу, и вы будете с ним торжествовать. Итак, почему мы будем с ним торжествовать, или в чем вот эта вот миссия здесь заключается, когда мы сталкиваемся со страданиями, и почему в этом страдании, возможно, да, или в верности Христу, несмотря на страдания, мы блаженны, мы счастливы. С чего начинается наш 17 стих? Начинается с союза «ибо». «Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». Я попрошу вас всех собраться сейчас, потому что текст сложный, и нам придется вот это все постоянно сопоставлять, поэтому будьте внимательны, чтобы нам понять все это. Стараюсь как можно проще это все выстроить в одну линейку. Итак, начинается это с «ибо». Это союз указывает на причину. Причину чего? И эта причина не в 16 стихе, не в 15, а именно в 14. В 14 стихе Петр начал говорить о том, что если страдаете за правду, вы блаженны. А далее он объясняет о том, как выстаиваем, или в чем разница, в чем непосредственно, за что страдание происходит. И здесь он возвращается обратно к этому. Счастью, да, или если страдаете за правду, вы блаженны, потому что, ибо, лучше страдать за добрые дела, нежели злые. Точнее, как здесь написано у нас. Лучше страдать за добрые дела, нежели за злые. Лучше, делая доброе, страдать, нежели делая злое. Так написано на языке оригинала. То есть, главная мысль о том, что страдать придется. Страдания будут. Он говорит, что в этих страданиях лучше вам поступать правильно, так как угодно Богу. Лучше делать доброе. И мысль здесь в следующем. Компромисс, на который мы, возможно, пойдем, сталкиваясь со сложностями или со страданиями, сталкиваясь с противостоянием нашей с вами позиции, да, как христиана, вот этот компромисс, который мы выберем, он не факт, что спасет нас от страданий. Когда мы говорим о гонениях, особенно о первой церкви, там было это более очевидно, когда речь, например, шла о поклонении императору, или поклонение какому-то божеству, если ты состоял в каком-то кооперативе, так называемом, да, каждый из них имел свое божество. Занимались они сельским хозяйством, у них было свое божество, занимались ремесленничеством, у них было другое божество. И вот ты часть этого кооператива, скажем так, союза, да, и вдруг ты исповедуешь Иисуса Христа, и ты отказываешься исповедовать свою веру вот в этого идола. Ты сталкиваешься с проблемами. И вот вопрос в чем? Пойти на компромисс? Или не пойти на компромисс. В данном случае, в их случае или в случае гонений сегодня, когда мы готовы идти на компромисс, нам кажется, что мы избегаем страданий. И возможно мы избежим телесных страданий. Возможно мы избежим каких-то вот сиюминутных страданий. Однако Петр говорит, что страдания, они не заканчиваются на этом. И помните, если мы будем все это в контексте читать, чуть-чуть выше мы говорили, против кого направлены очи Господа? Против делающих злое. Это сказано буквально 6 стихами выше. Петр приводит Псалом, где говорит о том, что хочешь иметь добрые дни, удерживай свои уста. То есть делай правильно, поступай по воле Божьей. Но против тех, кто делает беззаконие, очи Господа, против них. Если мы идем на компромисс, автоматически мы попадаем в категорию зла. Нету категории серого. Мы либо делаем так, как Бог нам говорит, либо мы идем на компромисс и делаем что-то против воли Божьей. В таком случае мы избегаем, возможно, страданий здесь и сейчас, но мы столкнемся со страданиями, которые Бог все равно даст нам, чтобы мы осознали и поняли свою ошибку. Потому что Бог будет возвращать нас на место. Бог будет возвращать нас на путь истины. Богу не безразлично, как мы идем. Таким образом, первое, или ответ на вопрос, почему нужно сохранять верность Иисусу Христу, это потому что компромисс все равно не спасет нас от страданий. Компромисс не дает нам освобождения от страданий. Это первое, что мы должны уяснить. И это первое, что должно нас укреплять, когда мы сталкиваемся с какой-то сложностью, сталкиваемся с какой-то проблемой, для того, чтобы провозглашать свои ценности. Возможно, это не будет не в словах, но в действиях. Это часто происходит, когда нам приходится поступать так, как Бог говорит, и это делает нас белой вороной. Но не стоит идти на компромисс, потому что вот эти страдания, в нашем случае очень редко, наверное, мы стоим перед выбором пострадать за Христа физически. Сегодня у нас толерантность, сегодня у нас свобода слова и вероисповедания, ну, по крайней мере, на бумаге, ну и в принципе-то и в деле. Нас не пытаются физически наказывать, по крайней мере, в нашей стране. Во многих странах сегодня христиан убивают просто за то, что они приходят в церковь. Но когда мы живем обычной жизнью, когда мы перед выбором, как нам поступить, мы всегда перед этим выбором. Сделать так, как угодно воле Божией, или так, как угодно мне. Любая, даже обычную взять семью, когда мы сталкиваемся с тем, чтобы, как нам поступить, помогать нам сейчас с жене, ну, я говорю с позиции мужа, да, я лежу на диване, и я немножко решил отдохнуть после работы, а моя супруга крутится на кухне, и там дети, и еще что-то, и мой какой выбор? Я не хочу сейчас вставать, я хочу отдохнуть, я же достоин, я же заслужил, и если я все-таки превозмогаю этого, это определенного рода страдание. Ну, можно так сказать. Это жертва. И если, однако, мы этого избегаем, мы в скором времени пожнем другие страдания. Потому что, ну, у жены есть терпение, оно может кончиться. Это первый момент. Второй момент, чуть-чуть дальше, да, если отсрочить это все, или посмотреть еще дальше. Но наши отношения будут разрушаться, если мы будем жертвовать друг другу. Если мы будем, не будем внимательны друг к другу, мы будем разрушать свои отношения. Это будут видеть дети и так далее, и так далее, и так далее. Нарастает, как снежный ком. Казалось бы, тут нет никакой речи о страданиях. Да? Никто мне, слава богу, здесь не ставит дуло пистолета к голове. Но это вопрос тоже того, что я выбираю. А это, в свою очередь, зависит и будет зависеть, и мы с вами увидим, с тем, торжествую ли я во Христе, или я влачу существование во Христе как-нибудь до порога как-нибудь. Итак, первое, что мы должны уяснить, это то, что почему нам важно сохранять верность Христу. Потому что компромисс не избавит нас от страданий. Страдания будут. Это просто норма. Однако, компромисс – это не вариант. Второй вопрос, который возникает. Зачем? Мы ответили на вопрос «почему», а теперь все-таки «зачем?». Обратимся к 18 стиху. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных, умершен по плоти, но ожив духом». Петр обращает наше внимание в очередной раз в этом послании, он обращает наше внимание на самого Христа. Когда он объясняет нам о том, что наша жизнь должна быть посвящена Христу во всех сферах жизни. И даже когда мы сталкиваемся со страданиями, он говорит, у вас есть потенциал благословлять. Даже если против вас зло творится, у вас есть потенциал благословлять, благословляйте. В этом сохраняйте верность Христу. Почему? Почему страдания вообще допустимы в моей жизни? Почему Бог их допустил? Да потому что и Бог, сам Иисус Христос, Бог, пострадал. Пострадал за нас. И здесь два момента, на которые мы обращаем с вами внимание. То есть пример Христа для нас в чем? Прежде всего, можно понять такую вещь, что мы не святы. Иисус Христос свят. Он пришел на эту землю, и единственный человек, который на сегодняшний день и на тот момент был недостоин страданий. Не было никакого повода, чтобы он страдал. Не было ничего, чтобы ему можно было хоть что-то предъявить. И он был распят за нас с вами, за наши грехи. И если же мы с вами являемся грешниками и живем в этом грешном мире, не должно быть больших удивлений, что мы так или иначе сталкиваемся со страданиями. В прошлый раз, в воскресенье, брат проповедовал нам об испытаниях, которые в нашей жизни происходят. Ведь эти испытания связаны с тем, чтобы формировать наш характер. И эти испытания, как правило, связаны тоже со страданием. То есть мы грешные, нас нужно менять, нас нужно переплавлять, и Бог это делает. Даже Иисусу Христу пришлось пострадать. Интересный момент. Бог указывает еще и почему. потому что и Христос пострадал, чтобы привести нас к Богу. И вот тут мы видим теперь причину, почему в нашей жизни могут быть страдания. Лучше страдать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос пострадал, чтобы привести нас к Богу. Интересная аргументация. В чем она заключается? Потому что и Христос пострадал, чтобы привести нас к Богу. Его цель страданий Иисуса Христа, была определена определенной задачей. Задача искупления. Здесь об этом Петр говорит. За грехи однажды пострадал. Безгрешный пострадал за грехи. Праведный за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Здесь Петр как бы косвенно касается, или не косвенно, прямо даже указывает нам на искупление. Иисус Христос пострадал для того, чтобы искупить нас. Но что это для нас с вами? Разве мы можем с вами кого-то искупить? Мы грешны. Мы такие же грешные, как окружающие нас люди. Мы ничем их не лучше. Это Бог нас меняет. Это не мы. Нет нашей заслуги. Мы ничем не превозносимся. Ничем не превысили их праведность. Однако, в чем же здесь тогда пример? Мы обратим внимание на то, как Петр вообще эту мысль уже несколько раз в послании упоминал. Помните, откроем 2.12. Первое послание Петра, 2 глава, 12 стих. И провождать добродетельную жизнь, дабы язычники, между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. В добродетельной жизни есть определенная цель. Мы проводим добродетельную жизнь, чтобы язычники сначала злословят нас, потому что не понимают, но потом прославляют Бога. Должно произойти время. Люди не понимают нас. Когда мы первый раз говорим Евангелие, когда они первый раз видят, как мы живем, они не понимают, почему мы так делаем. И они это подвергает критике их мировоззрения, и они, скорее всего, будут нас засловить. Их ничего не сдерживает. Но потом, как говорит Петр, они прославят Бога в день посещения. Об этом отдельно мы с вами уже говорили. В 3 главе, 1 стих, когда мы говорили с вами о семейных отношениях, в христианской среде. Что сказано? Также и вы, жены, повинуясь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слов приобретаемы были. Опять эта взаимосвязь. Опять жизнь христианина в соответствии со Словом Божьим. Жизнь по образу Христа. И опять неверующие люди, которые приобретаемы. Иисус Христос пострадал, чтобы приобрести нас. Мы страдаем, если сталкиваемся с противлением нашему христианству. Мы видим, что это для того, чтобы приобретать других людей. Это же мысль в 3.16. 3 глава 16 стих. Как свободные, не как употребляющие свободу. 3 глава. 2. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Опять мы видим, что наша добрая совесть, наше доброе житие, оно имеет какое-то воздействие на тех людей, которые вокруг нас с вами. Если мы с вами будем избегать страданий, если мы будем выбирать компромисс, мы не будем отличаться. Мы будем такие же люди, как и все. В чем твое отличие? В чем твоя соль? В чем твой свет? А этот свет нужен. То есть Бог использует вас. Бог использует каждого из нас настолько, насколько мы являемся верными Его Слову, верными Его воле и последовательны в Его исполнении. Таким образом получается следующее. Лучше страдать за доброе, нежели за злое. В этом мы уподобляемся Христу. И благодаря Ему, точнее, Его силе в нас, мы приобретаем для Него людей. Мы можем стать оружием в Его руках. И вот зачем, ответ на вопрос, зачем нам сохранять верность Христу? Чтобы быть орудием в руке Божьей. Наше приобретение других возможно через доброе свидетельство. Верность позволяет уподобляться Христу в страдании ради других. Об этом и Павел говорит, об этом и другие апостолы говорят. В данном случае мы возвращаемся к этому понятию как добрая совесть. Когда мы говорим о верности и о доброй совести, это две вещи взаимосвязанные. Сохранение доброй совести, возможно, ну или, скажем так, это равно верность наша Иисусу Христу. Не только мы проповедуем слова, но мы исполняем то, что и сами проповедуем, то, что нам Бог открыл. И через это Бог действует. Как же это возможно? И тут мы подходим к самому непростому тексту первого послания Петра. Как это возможно? Благодаря чему это происходит? Как вообще устроен этот механизм? И Петр нам приоткрывает этот механизм. Нам нужно его только понять. Мы читаем с вами дальше, с 18 стиха по 21. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных был умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом садя проповедовал, некогда непокорным, ожидавшему их Божью долготерпению в дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Как и нас ныне, подобное всему образу крещение, не обещание Богу доброй совести, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Вам интересно понять, о чем это? Или вы уже уснули? Это необычный текст, это спорный текст. Об этом тексте мы его часто слышим. На крещении есть формула крещения: обещаешь ли ты Богу доброй совести? Да, крещу тебя. Как минимум, там мы уже могли слышать этот стих, этот текст. О чем же здесь идет речь? Начинается вообще вот эта вся зарисовка, можно так сказать, да, этот пример, это обращение к ветхозаветной истории с того, что Петр говорит нам: Христос пострадал, дабы привести нас к Богу. Дальше он говорит: умерев в плоти, но ожив в духе. То есть, опять же, встречается это причастие, да, которое показывает нам образ действий, точнее, механизм действия, средство действия, достижения. Как Бог привел нас. Петр говорит, когда он пострадал за грехи, праведник за неправедных, умерев, но ожив. И когда он говорит «ожив», в нашей голове сразу всплывает это воскресение Иисуса Христа. Мы думаем о том, как он воскрес, как был вознесен. Но до воскресения Петр еще не добрался. А воскресение он скажет только в 22 стихе. Здесь же он касается только такой маленькой вещи о том, как живет Иисус Христос сейчас. Он говорит, умерев в плоти, Иисус Христос 100% Бог, 100% человек. О чем говорил сегодня Дэйв? Это человек, который, умерев в плоти, то есть его видели люди конкретно, с ним были его ученики, и вот его не стало. И они расстраивались в первое время, но когда он к ним пришел и разъяснял им от начала, да, и до самых пророков, как было проповедовано о нем. Живет ли этот Христос сейчас? Близко ли этот Христос к нам сегодня? Петр говорит, да. Жив в духе. Мы не видим его в плоти сейчас. Но верою, как апостол Петр сказал уже в первой главе, верою мы исповедуем Иисуса Христа, живущего с нами. Наше внимание должно быть обращено к тому, что Иисус Христос жив и сейчас. Как? В чем он жив? И здесь Петр обращается к вопросу этого самого Духа Христова, который, сойдя, проповедовал в дни Ноя. То есть, то, как Дух Святой действует сейчас, или Дух Христов действует сейчас, он уже действовал в истории до его воплощения во время Ноя. Вы все со мной? Итак, Иисус Христос пострадал за нас, умерев в плоти, но ожив в духе, которым и во времена Ноя проповедовал Кому проповедовал? Духи в темнице. Что это за духи в темнице? Когда он им проповедовал? Почему он им проповедовал? На этот текст есть достаточно много точек зрения. Ну, по крайней мере, три. Мы не будем их все обсуждать, у нас не хватит времени. Я постараюсь вам обосновать одну, которая придерживается достаточное количество богословов. По крайней мере, реформаторы и вместе с Августином придерживались ее. Так я утвердил свой авторитет сейчас. Ну, мы будем смотреть в текст. Дух Иисуса Христа действует и сейчас как водяное. Как? Петр указывает, сойдя духом, сойдя проповедовал духом. То есть, где был Иисус Христос и где он находится сейчас? И дальше Петр скажет, одесную Бога на небесах. Иисус Христос есть Бог, и он Бог и с Богом обитает. Но во времена Ноя, сойдя, он проповедовал духом, сойдя на землю. Почему я так думаю? Духом в темнице. Каким духом? Некогда непокорным во дни Ноя. Духи были непокорны, и нам указан конкретный отрезок времени, когда они были непокорны. Во дни Ноя они были непокорны. Духи находятся в темнице. И нахождение их в темнице, скорее всего, было после того, как они были непокорны. В противном случае, за что им темница? То есть, сначала непокорность, потом темница. Если мы обратим внимание еще на второе послание Петра, где он опять касается этой темы, касается Ноя, касается падших ангелов, мы увидим некоторую деталь, но к ней позже немножко. Еще один момент, когда это все происходило. Когда ожидало Божье долготерпение в дни строившего ковчег Ноя? То есть, все это проходило еще более конкретно во время строительства ковчега. Время строительства ковчега заняло сколько времени? Кто помнит? Чуть больше 100 лет, да? Смотримся на этом пока что. Больше 100 лет. Ну, это уже достаточно большой период времени, да? Вот в этот период Дух Христов проповедовал непокорным и непокоряющимся. Итак, которые в последующем были в темнице. Дальше Петр говорит о том, что из которых, в котором ковчеге, то есть строился ковчег, было проповедовано непокорным. И вот в этом ковчеге спаслись не все, всего 8 душ. Речь сужается до кого конкретно? Кто мог спастись? Это люди. Он не говорит здесь о зверях, каких-то возможных ангелах, которые должны были попасть на ковчег или еще кому-то. Он говорит конкретно о людях. То есть, Дух Христов проповедовал во время первого мира, скажем так, но конкретно период строения ковчега и конкретно людям. Почему так? Смотрим второе послание Петра, вторую главу и пятый стих. И видим там. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя». Какого семейства? Какого Ноя? Проповедника правды. Ной был проповедником правды. Петр называет Ноя проповедником правды. И теперь мы возвращаемся опять к этому вопросу. Как проповедовал Дух Святой во время, когда строился ковчег Ноя, в котором спаслись 8 человек? Через Ноя. То есть, что это значит вообще? Кстати, насчет ангелов, да? Если мы попробуем сюда вставить ангелов. О них Петр тоже говорит во втором послании. Тоже во второй главе, интересно, с 4 стиха. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, в 6 стихе, и если города Содомские и Гоморские осудив, 7 стих, а праведного Лоя, В общем, здесь мы наблюдаем такую некую... хронологическая последовательность осуждений непокорных Богу созданий или творений. Таким образом, мы находим, что ангелы были осуждены значительно раньше. Ну, по крайней мере, насколько значительно, это уже неизвестно, но были осуждены раньше, чем время осуждение первого мира. Потом было осуждение Содома и Гоморры и так далее. Петр указывает их и, получается, размещает в некой хронологической последовательности. То есть, во время проповеди Ноя, точнее, Духа Христова через Ноя, во время строящегося ковчега, проповедь была направлена людям. Потому что ангелы уже были осуждены в то время. И для чего было проповедано? Для того, чтобы спаслись. Однако, мы с вами знаем, чем закончилась история. 8 душ, Петр говорит, спаслись. И вот тут интересный момент. От чего спаслись? Мы об этом еще поразмышляем. А как перевести этот текст можно, чтобы он был более понятен? Допустим, перевод звучит следующим образом. Ожив духом, которым и находящимся сейчас в темнице духом, непокорным во дни Ноя, сходил и проповедовал. То есть есть некие духи, точнее, в данном случае это люди, да? Именно с этим словом обычно проблема у толкователей. Получается, конкретно духами названы людьми всего лишь один раз в Новом Завете, кроме этого. Ну, если мы это принимаем как толковать духи как люди, то есть только один вариант. В другом случае духи, как правило, имеют еще какой-то эпитет и определение, и определяются как нечистые духи. Однако этот один раз, употребляя духов как людей, дает нам возможность говорить об этом так. И еще есть аргументы в пользу этого, это весь контекст, о чем идет аргументация Петра. То есть, почему он вообще об этом говорит? Всегда есть искушение истолковать все богословски, расставить все по полкам и оставить. Но мы должны это все включить в контекст, должны понять, как это работает, для чего это Петр нам с вами говорит. Как это происходит? Мы будем смотреть с вами дальше, разбираться с этим текстом, и я думаю, мы все поймем. Дальше он указывает более подробный сам механизм верности. Дух Христов призывает к искупительной жертве сегодня, как призывал к покаянию во дни Ноя. Ной обрел спасение. И дальше Петр говорит в 21 стихе. Так и нас ныне, подобно сему образу, крещение не плоской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Что так? То есть, Ной спасся в ковчеге. Точнее, он и его семейство, то есть 8 человек спаслись в ковчеге. Подобно сему образу, сегодня крещение спасает воскресение. А крещение это что? Петр сразу делает объяснение. Не плоской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести. В чем же все-таки подобие заключается от этого крещения и ковчега? В чем выражается подобие? Начнем с этого непростого утверждение, обещание Богу доброй совести. По этому поводу тоже идут споры. Можем ли мы вообще это слово перевести как обещание? Дело в том, что здесь Петр использует слово из юридической практики того времени. Слово, которое употреблялось при заключении договора и подразумевало в себе обоюдно взаимоотношения двух сторон. Тех, которые что-то обещают, да, и тех, которые что-то получают. Оно подразумевает и обещание, и прошение одновременно. В других текстах в Новом Завете чаще всего слово это переводится как прошение доброй совести. Все-таки, как мы это можем перевести? Или как мы это можем понять? Здесь договор о даровании и сохранении совести. Крещение это некий момент, когда вы публично заявляете, и с Богом происходит некое взаимоотношение. Из других текстов Священного Писания мы знаем, что добрая совесть в человеке отсутствует с рождения. Нет ее доброй совести. Совесть человека испорчена. В послании евреям автор говорит четко, что Бог дарует эту добрую совесть. Он восстанавливает в нас совесть добрую. Тут возникает вопрос. Здесь мы просим эту добрую совесть или все-таки обещаем? Если мы принимаем за точку отсчета то, что крещение, а здесь говорится о водном крещении, потому что речь идет о том, что не плоской нечистоты, а мытие, то есть не просто искупались, не просто что-то обрядово с нас снимается, да? Если мы это принимаем за точку отсчета как начало нашего спасения, тогда здесь мы должны только просить добрую совесть. Это все, что мы можем. Однако другие тексты Писания, и этот текст позволяет нам понять, что крещение, водное крещение, это, кстати, в контексте вот этого сравнения с Ноем, мы сейчас увидим, почему именно так. Крещение – это уже следствие нашей веры. Веру же мы получаем, конечно, оправдание мы получаем по вере. То есть Бог Духом Святым производит нечто в нашем сердце. И покаяние, наше обращение к Богу, вот этот момент, когда Бог восстанавливает в нас совесть. Я думаю, что здесь сидящие люди могут засвидетельствовать о своем обращении и могут засвидетельствовать о неких изменениях в своей жизни. Я являюсь таким примером, который могу засвидетельствовать, что мое обращение прежде всего меняет, точнее, не меняет меня, а мое обращение дает возможность Богу менять меня, и это происходит. И лишь потом происходит сам акт водного крещения. То есть, к чему я веду? К тому, что в данном случае речь идет все-таки об обещании Богу доброй совести. Точнее, в этот момент Бог со своей стороны говорит, что Он дает нам эту совесть. Мы со своей стороны берем на себя обязательство сохранять эту совесть. Именно поэтому Петр говорит о доброй совести уже не первый раз в этом послании. Мы с вами в 16 стихе читали о том, что сохранять добрую совесть мы должны. То есть Бог дал нам эту совесть, и мы должны сохранять эту добрую совесть. Итак, еще смотрим на то, в чем же подобие. Теперь мы понимаем, что крещение нам Петр приоткрыл, как бы, особенность крещения, что это некое взаимоотношение с Богом, в котором Бог дает нам добрую совесть, а мы обязуемся исполнять то, что Он нам говорит, то есть сохранять добрую совесть. В чем же тогда теперь подобие ковчега и этого крещения? Крещение, как вот само факта, когда мы погружаемся, стоим из воды. Для того, чтобы строить ковчег, в течение 100 лет, даже более, что требовалось Ною? И чего не было у остальных людей? Не было веры у других людей. Было сказано, что весь мир погибнет. Если бы вам сегодня сказали, что весь мир погибнет, что бы вы сказали в ответ? Нет, ну вы это скажете да. Если мы возьмем любого другого человека. Очень сложно человека убедить в том, что весь мир находится под гневом Божьим и подлежит уничтожению. Человеков не примет. Он скажет, да перестань. Уже миллионы лет Земля крутится и вращается. Все нормально. Ну, может быть, там Вселенная когда-нибудь схлопнется, но это точно не ближайшие там две вечности. Люди не верили в то, что это может произойти. Но и верил. Представляете, 100 лет строить ковчег. Ты строишь, может быть, иногда дождь идет, ты думаешь, ну вот уже, наверное, началось быстрее достраивать надо. А может быть, дождя нет. А по некоторой версии вообще дождя не было. И не могло быть. Тогда зачем строить? Может быть, рядом было море, а может быть, не было. Даже не в этом вопрос. В конечном итоге в ковчег должны были войти люди, чтобы спастись. И вошли 8 человек. Никто больше не вошел. Но на тот момент, когда уже это начало совершаться, Бог уже никому и не дал возможности войти. Вопрос не в этом. В чем же сходство с крещением у нас с вами? Для того, чтобы принять водное крещение сегодня, что требуется от человека? Исповедать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Исповедовать жертву Иисуса Христа как искупительной для тебя лично. Для меня лично. Если я исповедую жертву Иисуса Христа как искупительную для меня лично, а значит Иисус Христос есть мой Бог. Что это значит? Значит, я должен или беру на себя обязательство исполнять Его волю. Значит, то, что Он говорит, для меня закон. А то, что говорят люди, или как они привыкли жить, это их проблема. И это первый публичный акт, когда мы сталкиваемся с тем, что мы противостоим этому миру. Мы делаем по-другому. Мы живем по-другому. Мы публично об этом заявляем в водном крещении. Для этого нужна вера. И в этом заключается подобие ковчега. Как мы сегодня верою входим в крещение, принимаем, как Павел дальше разъясняет нам, что мы крестимся в смерть Иисуса Христа, чтобы потом с Ним воскреснуть. От чего спасся в итоге Ной? Ной спасается от гнева Божьего и от развращенного мира. От чего мы сегодня спасаемся в Иисусе Христе? От гнева Божьего и развращенного мира. Но Ною еще повезло, да? Весь мир был уничтожен, но все с нуля, и нет страданий. Вот ты один праведник, живи, населяйся землю. Кто-то скажет, повезло, а кому-то эта перспектива не очень нравится. Но нам не выбирать. Мы сегодня с этим миром живем бок о бок. Время его осуждения, оно будет позже. Но мы уже спасены в Иисусе Христе от этого мира. Если исповедуем, если верим, если доверяем Богу. Итак, о чем мы с вами здесь говорим уже много? Мы говорим сегодня с вами о том, что нужно сохранять верность Христу. И я говорю, что это приведет нас к торжеству в Иисусе Христе. Но прежде этого зададим вопрос, почему нужно сохранять верность Христу? Потому что компромисс в жизни, то есть неверность Иисусу Христу, не спасет нас от страданий, не избавит нас от проблем. Это первое, чем мы вооружились. Второе, мы говорим о том, зачем это нужно. Потому что наша верность Богу делает нас достойным или возможным инструментом в руках Бога. Бог хочет через нас светить в этом мире и солить этот мир. И хочет спасать еще других людей. И Он это делает. Каким образом? Не нашими заслугами, не нашими усилиями или каким-то мастерством или интеллектом. Дух, Христов Дух проповедует через нас. Помогает нам исповедовать Иисуса Христа, помогает нам быть верными, помогает нам жить так, как говорит нам Бог. И через это действует. Как Петр говорит, и они прославят Бога в день Его посещения. И так мы возвещаем совершенство, призвавшего нас, о чем сказал Петр в 2 главе. Вы призваны провозглашать совершенство, призвавшего вас, сохраняя верность. Как это возможно? Благодаря Духу Христову. Как это происходит? Подобно тому, как и у Ноя происходило. Подобно тому, как и в крещении это происходит. То есть мы просто говорим, что мы живем для Бога, так как нам Бог говорит. И верою входим. И как Ной входит верою в ковчег и спасается, так и мы верою входим в крещение и спасаемся в Иисусе Христе. И важный момент, о чем еще нам нужно сказать сегодня. Потому что остался 22 стих. Не само по себе крещение спасает нас, но... Давайте прочитаем. Нет, это мы еще в 21 стихе находимся. Спасает воскресением Иисуса Христа. Здесь вставлен оборот, который разделяет крещение, потом которое... спасает воскресением. Или кратко можно сказать, крещение спасает воскресением. То есть не само по себе крещение спасает нас, но оно спасает нас воскресением Иисуса Христа. И тут весь логический круг замыкается. Иисус Христос умер во плоти за наши грехи, праведник за неправедный, но ожив духом, действует и сегодня в нас. И ожив духом и воскреснув, помещает нас через нашу веру, дает нам веру. И эту веру, помогает нам эту веру сохранить при нашей покорности, при нашей последовательности, скажем так, или готовности быть верными Христу. Он помещает нас не только в свою смерть, но и в воскресение. Что это значит? Воскресение спасает нас. Воскресение. И теперь 22 стих. Который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти, и силы. Воскресением Иисуса Христа, который вошел на небо, Он был здесь. Как некогда Дух Святой сходил на землю, чтобы проповедовать через Ноя, сам Христос явился сюда, на землю, сошел для того, чтобы принести за нас свою жертву, себя в жертву за нас. И потом смерть не смогла его удержать. Он воскрес. Он воскрес и вошел к Отцу. И сейчас там Он всем повелевает. Ему покорилось все. Ангелы и силы и власти. Таким образом, ну, можем сказать, все сферы видимого и невидимого мира, все сферы сотворенного мира покорены или подчинены Иисусу Христу. А Он в нас, Духом Святым, здесь на земле действует и по сей день. Таким образом, когда мы действуем вместе с Духом Христовым, сохраняя свою верность Богу, когда мы исповедуем Христа, когда мы сохраняем верность даже в страдании, мы причастники не только Его смерти, не только страданий, но и Его власти, Его торжества, Его воскресения. И когда мы сохраняем верность, это дает нам моральное право. Это дает нам ту внутреннюю составляющую торжествовать со Христом сейчас. Он открывает наши глаза, когда мы превосходим это испытание, и показывает нам на самом деле, как обстоит дело. Когда проблемы нам казались очень большими, когда проблемы нас давят, и пытаются нас раздавить, и мы пытаемся от них куда-то уйти, прийти к компромиссу, но выстаиваем, несмотря ни на что, благодаря Духу Святому, который в нас сегодня живет. Когда мы проходим эти проблемы, Бог показывает, смотри, все в моей руке. И теперь глазами веры мы наконец-то видим, точно, не нужно было компромисс, не надо. Иди со Христом, несмотря ни на что, и ты будешь с Ним торжествовать. И тогда ты торжествуешь, когда ты видишь, что Бог все контролирует. Некоторым людям верность стоила их жизни. И об этих людях написано в книге Откровения, кровь праведников вопиет, не доколе. Но они уже торжествуют с ним. То есть, некоторые даже не увидели здесь, на земле, при жизни, торжество Иисуса Христа вот в этих проблемах. Им они умерли. Но мы знаем, что они торжествуют. Потому что Христу подчинено все. И это будет вопросом веры всегда. Только лишь проходя испытания, и с той стороны, глядя назад, мы видим глазами веры, что все подчинено Богу. Но пока мы стоим перед этой преградой, пока сложность перед нами, пока ее надо преодолеть, она нам кажется большой. И здесь возникает сложность доверия Богу. Но Бог говорит, как Ной, входи в ковчег веры. И как в крещении ты принял это обязательство на себя сохранять добрую совесть, которую дал тебе Бог, и в которую тебе сейчас помогает Духом Святым поддерживать, исповедуй эту добрую совесть, делай праведные вещи, будь ревнителем доброго, сохраняй свою верность, и ты будешь с ним торжествовать, говорит Бог. Итак, сохраняйте верность Христу. Даже в страданиях вы будете торжествовать. Давайте будем сохранять верность Христу. Будем торжествовать. Даже если это не касается страданий больших глобальных, простых вещах, простой жизни. Когда ты выбираешь, как тебе поступить, по духу или по плоти. И ты скажешь, ну что, это же не грех, ну вот я так поступил, так проще, так легче. Хорошо, ты поступил так проще, так легче. Что ты выбираешь? К чему ты стремишься? Ты хочешь как-то прожить эту жизнь? Или ты хочешь торжествовать со Христом? Ты хочешь с Ним что-то делать, достигать, исполнять? Ты хочешь быть инструментом в его руках? Сохраняй верность. Даже в маленьких делах, даже в житейских делах. Будь верен, и Бог будет тебя использовать. И как он сказал уже раньше, вы призваны благословлять, чтобы наследовать благословение. Вы благословляете и наследуете благословение. Речь не идет только даже о самом оправдании. Речь не идет о самом спасении и избежании гнева Божьего. Но там будет еще много чего. Вечность с Богом — это не просто сидишь на облаке и отдыхаешь, ожидаешь. Это жизнь, там она будет насыщенная, интересная. Но здесь сейчас мы должны помнить и вооружиться той мыслью, что мы подобно Ною. Строим ковчег. Точнее, мы созидаем храм Духа, храм Христов. И мы сами с вами камни. Сохраняя верность Богу, мы становимся более податливыми, более лучшими инструментами его жизни. А что может быть менее вдохновляющим, или, скажем так, более вдохновляющим, чем стать инструментом в руке Божьей? И когда это произойдет, когда мы переживаем это в радость, это вдохновляет нас. И это вселяет в наши сердца настоящую радость и настоящее торжество Иисуса Христа. И пусть это произойдет в жизни каждого из нас. Во имя Христа. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш и Бог наш, мы обращаемся к Тебе. И мы благодарны Тебе прежде всего за то, что Ты нас, некогда врагов Тебе, нашел на этой земле. Ты не оставил каждого из нас, Господь. Ты сделал что-то для того, чтобы приобрести нас. А еще ранее Ты отдал жизнь свою на кресте, Господь, для того, чтобы иметь эту возможность приобрести нас. Боже, помоги нам уподобляться Тебе. Помоги нам быть похожими на Тебя. Не в искуплении других, конечно, но чтобы исполнить Твою волю. Чтобы Ты мог через нас действовать, Господи, как через Ноя действовать, как через нас действовать. Ты даровал нам добрую совесть, Господь. Помоги нам ее сохранять в этой жизни. Помоги нам исполнять волю Твою, несмотря ни на что. Даже в самых сложных обстоятельствах, и даже в самых простых обстоятельствах, где мы, может быть, расслабляемся и думаем, что, возможно, идет выбор в пользу каких-то плотских желаний. И, Господи, помоги нам выбирать верный путь. Помоги нам быть хорошим инструментом в руках Твоих, Божьих. И через это все пусть прославится Твое имя, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.